Доброе утро тем, кто только к нам присоединился. С вами радио Крым Реалии. В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. И я напомню, что на полуострове нас можно слушать на 648 АМ онлайн на сайте Крым Реалии. Также трансляции наших эфиров можно смотреть на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Там можно задавать свои вопросы, оставлять комментарии. И в ближайшие полчаса мы поговорим об Александре Сизикове. Две недели назад, 14 октября, подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя по ходатайству ФСБ Крыма отправил фигуранта бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир Александра Сизикова в Севастопольскую городскую психиатрическую больницу для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Крымчанин и мусульманин Александр Сизиков – фигурант четвертого по счету бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир. Сотрудники ФСБ Крыма задержали его, а также двоих крымских татар – Алима Суфьянова и Саирана Хайреддинова – летом текущего года, 7 июля. По версии следствия, Сизиков создал ячейку Хизбут-Тахрир, в которую кроме него входили Суфьянов и Хайреддинов. Александр Сизиков – инвалид первой группы, он полностью лишился зрения в 2009 году в результате аварии. Учитывая это обстоятельство, на первом заседании подконтрольной России Киевский райсуд Симферополя отправил крымчанина под домашний арест. Алима Суфьянова и Саирана Хайреддинова суд по ходатайству следователя отправил в СИЗО Симферополя. До ареста и предъявления обвинения в якобы создании ячейки партии Хизбут-Тахрир, которая признана террористической в соседней России, Александр Сизиков был активным представителем мусульманской общины в Бахчисарайском районе. Он общался с активистами из объединения «Крымская солидарность», семьями политзаключенных и в целом интересовался темой прав человека в Крыму. Александр Сизиков болезненно воспринял арест своего друга и опекуна, крымского татарина Эдема Смаилова. Эдем Смаилов и еще семеро крымских татар – фигуранты второго по счету бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир. Два месяца назад, в сентябре этого года, военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил обвиняемых по этому делу к срокам от 13 до 19 лет тюрьмы. Российский правозащитный центр «Мемориал» признал фигурантов этого дела политзаключенными, как и большинство других обвиняемых по делам Хизбут-Тахрир в Крыму. После ареста своего опекуна Эдема Смаилова Александр Сизиков дважды выходил с одиночными пикетами в его поддержку в апреле 2019 года и в мае этого года. В руках Сизиков держал плакаты, на которых было написано «Освободите Эдема Смаилова, он мой помощник». И второй плакат «Инвалиды против задержания мусульман Крыма». Во время первого одиночного пикета в центре Симферополя Сизиков дал небольшое интервью Крым Реалии. Давайте послушаем, как это было.
Одним из тех людей, кто оказался рядом в эту трудную минуту и проявил желание помогать мне в бытовой жизни и во всех моих повседневных делах, оказался Смаилов Эдем Назимович. В прошлом году, 21 мая, его и еще одного брата Сервера несправедливо задержали, и с того момента моя жизнь усложнилась. Это меня и побудило выйти на одиночный пикет с плакатом, где я говорю о том, что инвалиды против задержаний мусульман Крыма.
После того, как Александр Сизиков сам стал обвиняемым по делу Хизбут-Тахрир, он, как я уже рассказал, находился под домашним арестом. Дело в том, что инвалидность Александра не позволяет следствию ходатайствовать перед судом о содержании его в СИЗО. Болезнь Сизикова, полная слепота, вносит ограничения для следствия не только по суровости избрания меры пресечения, но и по другим процессуальным действиям, таким как суд, приговор и отбывание наказания. Адвокаты Сизикова опасаются, что судебно-психиатрическая экспертиза, на которую его отправили в Севастополе, которая в любом другом случае до этого была стандартной процедурой в рамках следствия по делу, в случае Сизикова может стать выходом из сложившейся ситуации для следствия ФСБ. Давайте послушаем, что по этому поводу думает адвокат Эмиль Курбединов.
Планомерно ФСБ идет к тому, чтобы Александра Сизикова признали невменяемым и выделили это уголовное дело в отдельное производство и, значит, назначили ему принудительное психиатрическое лечение на долгие годы. Он подпадает под перечень болезней, на основании которых человек не может содержаться ни в СИЗО, ни в колонии. Вот они включат вот этот инструмент. Его просто уберут в отдельное производство отдельным материалом. И по решению суда, а решение суда будет основано на экспертизе, подвергнут его принудительному психиатрическому лечению. Вот, не дай бог, да, и хоть бы мы все ошибались, да, но мы не можем об этом молчать. И у нас, ну, есть очень большие опасения и довольно-таки, я думаю, обоснованные, да, в этом плане.
Адвокат София Шабанова считает помещение ее подзащитного Александра Сизикова в Севастопольскую городскую психиатрическую больницу незаконным и необоснованным. Дело в том, что ранее Сизиков не отказался и прошел амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу. И выводы этой экспертизы показали, что крымчанин психически здоров. Но вот как аргументировал свое ходатайство перед судом о повторной экспертизе в отношении Сизикова следователь ФСБ Александр Лавров. Далее цитата из постановления Киевского районного суда о помещении Сизикова в стационар Севастопольской психиатрической больницы. Следователь, с согласия руководителя следственного органа, обратился в суд с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о помещении обвиняемого Сизикова в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, мотивируя тем, что с учетом заключения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы от 6 августа 2020 года вынести экспертное решение в отношении Сизикова не представляется возможным, в связи с чем последний может быть направлен на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу для клинического диагностического обследования и решения экспертных вопросов. В постановлении суда от 14 октября также говорится, что дать ответы на вопросы, которые следователь ФСБ поставил перед экспертами о психическом здоровье Сизикова, в рамках амбулаторного наблюдения невозможно, и поэтому необходимо поместить Сизикова на месяц в психиатрическую больницу для, цитата, динамического наблюдения. И вот еще одна деталь. Следователь ФСБ Александр Лавров, по ходатайству которого Александр Сизиков уже 2 недели находится в Севастопольской психиатрической больнице, ранее вел дело крымчанина Юнуса Машарипова, обвиняемого в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ. А 25 июня подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил в силе решение Ялтинского городского суда о помещении Машарипова в психиатрическую больницу на стационарное лечение с интенсивным наблюдением. И с нами на связи адвокат Александра Сизикова София Шабанова. София, доброе утро. Спасибо, что нашли возможность присоединиться к нашему эфиру.
Доброе утро.
Первый вопрос. Как вы, как адвокат, расцениваете решение Киевского районного суда? Зачем суд отправил вашего подзащитного на новую судебно-психиатрическую экспертизу, хотя выводы вот первой показали, что он здоров?
Ну, я бы чуть-чуть вас подправила, если можно. Не совсем показала, что он здоров. Скорее всего, решение амбулаторной психиатрической экспертизы говорило о том, что, несмотря на то, что у Сизикова отмечают высокие интеллектуальные способности, нормальное развитие и так далее, амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза не может в условиях амбулаторной экспертизы ответить на поставленные перед экспертизой вопросы о психическом состоянии здоровья Сизикова. И поэтому рекомендуют наблюдение Александра в условиях стационара.
Но, насколько вот мне известно, и вот из практики по другим фигурантам дел Хизбут-Тахрир, их всех отправляют на экспертизу судебно-психиатрическую. А вот Александр Сизиков, он такой вот пока что, по-моему, единственный, кого повторно отправили.
Да, защита специально заняла позицию прохождения амбулаторной стационарной судебно-психиатрической экспертизы, так как Сизиков сам по себе, ну, не совсем обычный фигурант дела Хизбут-Тахрир, потому что он является инвалидом первой группы по зрению, он полностью слепой. И мы, сторона защиты, чтобы не отягощать состояние здоровья, так скажем, Сизикова, чтобы не причинять ему неудобства, чтобы он как-то легче перенес экспертизу, мы согласились именно на амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу в надежде на то, что его потом не поместят на стационар и не оторвут от привычных условий его жизни. Но наши надежды не оправдались, к сожалению, его также поместили на стационар.
София, а вот почему защита, вот и ваш коллега Эмиль Курбединов говорят о том, что, ну, скажем так, выражают опасения, что выводы этой экспертизы стационарной могут отличаться от выводов амбулаторной экспертизы, и они могут быть не в пользу, скажем так, защиты и самого Александра?
Да, у нас есть такие опасения, что я не могу с уверенностью сказать, а какие именно выводы будут у стационарной судебно-психиатрической экспертизы, будет ли это заключение о невменяемости или, наоборот, подтвердится полное психическое здоровье Сизикова. Это предположение опасения защиты, но Сизикову в случае признания его вменяемым и в случае признания его судом виновным по части 1 статьи 205.5 УК Российской Федерации грозит наказание в виде лишения свободы, длительного лишения свободы, вплоть до пожизненного. Но по состоянию здоровья он не может содержаться в местах лишения свободы. И мы опасаемся, что именно признание его невменяемым лицом позволит суду вынести в отношении него решение о помещении его в медучреждение для применения к нему мер медицинского характера. Вот это и будет, наверное, его наказанием, длительное содержание в условиях психиатрических клиник, я думаю, ничем не лучше длительного отбывания наказания в местах лишения свободы. И мы боимся, что именно там Сизиков может потерять, так скажем, стать психически нездоровым человеком.
София, насколько мне известно, вы уже обжаловали решение Киевского районного суда о направлении вашего подзащитного в стационар психиатрической больницы. Как можно эту ситуацию, на эту ситуацию повлиять, кроме вот еще какие-то другие инструменты подключить, кроме того, как обжаловать решение суда? И, может быть, уже есть какие-то результаты, назначена дата рассмотрения апелляции по этому решению, по этому постановлению?
Мы сразу же в трехдневный срок обжаловали постановление Киевского районного суда. На 6 октября 2020 года назначена дата судебного рассмотрения данного постановления. Помимо этого, мной были направлены жалобы в прокуратуру Республики Крым. И помимо этого, спасибо коллегам, адвокатам из Крыма и из города Севастополя, буквально установили дежурство, и минимум 2-3 раза в неделю Сизикова адвокаты навещают в условиях стационара. Чувствует он себя удовлетворительно. И благодаря тому, что Сизиков находится постоянно под вниманием, так скажем, прессы, моих коллег, которые часто его также навещают, Сизиков говорит, что никаких ему лекарственных препаратов на сегодняшний день не вводятся, ничего не дают, просто наблюдают.
И, София, а давайте вот расскажем, ну вот хотелось бы услышать от вас, что вообще из себя представляет судебно-психиатрическая экспертиза, как амбулаторная, так и стационарная, которую сейчас проходит ваш подзащитный, и почему вот все обвиняемые по террористическим, экстремистским делам в Крыму и в соседней России вынуждены проходить вот судебно-психиатрическую экспертизу, что из себя представляет эта процедура?
Ну, психиатрическая экспертиза. Нашим подзащитным задаются вопросы. И, к нашему сожалению, помимо вопросов о том, как человек рос, развивался и так далее, им еще также задаются вопросы об их отношении к предъявленному им обвинению. То есть каким-то образом без защитников они пытаются вытянуть информацию о причастности наших подзащитных к совершению инкриминируемых им преступлений. Поэтому зачастую защита рекомендует отказываться от прохождения судебно-психиатрической экспертизы, дабы наши подзащитные были защищены от подобного рода вопросов, потому что все это отражается, все эти ответы отражаются в заключении экспертов. Если там будет написано, ну, по сути, это могут быть показаниями, так скажем, наших подзащитных, данными без нас. Поэтому наши подзащитные отказываются от прохождения судебно-психиатрических экспертиз. А в стационаре их наблюдают, ну, также общаются.
А есть ли уже какое-то понимание, ну вот когда эта судебно-психиатрическая экспертиза в отношении вашего подзащитного закончится, возможно, есть какая-то коммуникация со следователем ФСБ, который направил вашего подзащитного туда, в Севастопольскую больницу?
Ну, экспертиза обычно не более 30 дней проходит. Пока она у нас не прерывалась, поэтому я надеюсь, что к середине ноября данная экспертиза уже будет завершена, и Сизикова вернут домой.
Большое спасибо вам, София, за комментарий. Я напомню, что с нами на связи была адвокат Александра Сизикова, София Шабанова. И что такое Севастопольская психиатрическая больница, хорошо знает диссидент, крымский пловец-марафонец Олег Софяник. Он провел там больше года, с 1985 по 1986, за попытку побега из Советского Союза. В психиатрической больнице Севастополя Софянику поставили диагноз «вялотекущая шизофрения». Диагноз, который чаще других клинических диагнозов использовался властями для обоснования невменяемости советских диссидентов. Диагноз вялотекущей шизофрении не был признан международным психиатрическим сообществом и Всемирной организацией здравоохранения, а использование критериев вялотекущей шизофрении по отношению к диссидентам было осуждено на международном уровне. Давайте послушаем рассказ диссидента Олега Софяника о Севастопольской психиатрической больнице, где сейчас содержат Александра Сизикова.
Когда человека привозят в психиатрическую больницу, первоначально его помещают в надзорную палату. Это палата где-то на 10-15 мест. Там очень тесно, койки стоят одна к одному. А вот выходить можно только в туалет в сопровождении санитара. Еду приносят в палату. Больше палату, в общем-то, покидать эту надзорную запрещается. Там никаких прогулок. Но это такое самое тяжелое место, потому что вот туда привозят настоящих психических больных людей с этими с психозами там всевозможными. То есть у тебя будут очень такие, мягко скажем, беспокойные соседи. Ну и, как правило, там привязывают, колят, потому что ведут себя очень буйно. И, ну и человек такому, как Сизиков, который попал туда вот в духе вот этих политических репрессий. Будет очень тяжело там с ними находиться вот это первое время. Но это там где-то 5-10 дней, потом человека переводят уже, как говорят, на коридор, там целый ряд палат. Ну, нужно учесть, значит, какой контингент. Ну, психически больные люди всевозможные, людей, которые там привезли из спецпсихбольниц. В принципе, всем заправляют уголовники, как и на тюрьме. То есть там, если человек слабый физически, над ним будут издеваться, у него будут забирать передачи. И очень плохо пожилым людям, которые попадают туда. Я помню, был один актер из театра Луначарского, над ним жутко издевались, там его там прижигали сигаретами. Ему было уже за 80 лет, я его защищал, говорю, что вы делаете? Вот сейчас, вот, на данный момент, там от Лубнин находился Александр Велислав Уранов, псевдоним «Севастопольский блогер за сопротивление полиции». Он находился полгода с ноября 19 по 6 мая 2020 этого года. И его там били постоянно, у него забирали передачи. Там же погиб Саша Зайцев, это старейший такой диссидент севастопольский. Его в 70-е, а 80-е годы закрывали за самиздат. Там письма писал на западной радиостанции. Он, карательная психиатрия, как мы видим, в действии. И вот то, что Сизиков там, ну, он большой, в принципе, опасности, потому что администрация ничего не будет делать, пресекать эти там, если над ним начнут там издеваться, эти больные там. Вот если будет вариант вот признать его психически больным, вот если они примут такое решение, а, видимо, раз они его туда поместили ни с того ни с сего, человек там никогда на учете не стоял, а вот он, достаточно было ему пройти просто вот эту пятиминутку, как называют, просто побеседовать с психиатрами и все, ехать домой. То, скорее всего, они его признают больным. Они сделают все, как скажет ФСБ, как скажет суд.
В психиатрической больнице Александра Сизикова практически каждый день, как и рассказала София Шабанова, навещают адвокаты. Они объяснят, что таким образом пытаются обезопасить своего подзащитного от возможных незаконных действий со стороны сотрудников психиатрической больницы. Послушаем комментарии адвоката Эдема Семидляева по этому поводу.
Без помощи посторонних лиц он не может передвигаться, не может сам себя обслуживать, не может делать элементарные вещи. Он очень жаловался именно вот на санитарные условия в туалете. Он является мусульманином, он совершает пятикратные намазы, ему необходимо брать омовение. Все это не приспособлено, конечно же, в больнице. Мы, как защитники, очень сильно беспокоимся за его жизнь, здоровье, что будут с ним делать на стационаре, нам неизвестно. Даже когда просто берут анализ, он не понимает, это берут анализ или делают какие-то уколы. Что ему дают из еды? То, что дают, то он и ест. И он не понимает, есть ли там какие-то лекарственные препараты или нет. Поэтому при желании можно ему сделать и уколы, дать какие-то препараты.
К нашему разговору присоединяется советский диссидент, журналист, правозащитник, автор книги «Карательная медицина» о психиатрическом насилии как инструменте подавления инакомыслия в СССР, а также автор книги под названием «Диссиденты» Александр Подрабинник. Александр Пинхосович, доброе утро, спасибо, что нашли возможность присоединиться к нашему эфиру.
Доброе утро.
Александр, мы уже не первый раз только в эфире радио «Кремреали» говорим с вами о потенциально недобросовестном использовании психиатрии следственными органами, в частности ФСБ. Судебная психиатрия, она и правда стала, вот по вашим наблюдениям, дополнительным инструментом в руках сотрудников Федеральной службы безопасности вот за последнее время?
Я думаю, что она еще не стала полноценным инструментом в их руках, но дело идет к тому. Вообще в России возрождается практика, репрессивная практика советского времени, всех коммунистических времен. И репрессивная психиатрия, карательная психиатрия – это один из инструментов репрессивной политики вообще. И поскольку мы возвращаемся к методам в эпоху Советского Союза, то, конечно, и этот метод ФСБ старается взять на свое вооружение и вернуть себе его для своей постоянной деятельности.
А вы вот можете для себя как объясняете, почему так происходит, почему возвращаются эти советские методы? Это вот просто как один из пазлов того, что происходит сейчас с правами человека в России, или вот может быть какая-то отдельная вот линия того, что мы наблюдаем?
Нет, советские методы возвращаются во всех сферах, не только в репрессивной, но и вообще в общественной и государственной жизни. И объяснение этому довольно простое. Для того, чтобы страна и люди были свободными, надо прикладывать постоянные усилия в этом направлении. А общество у нас довольно ленивое, оно свои права и свободы защищать не любит, чаще доверяет это каким-то политикам, чаще всего недобросовестным, и поэтому мы постепенно скатываемся в обратном советское прошлое, как, впрочем, и во многих других бывших советских республиках это происходит.
Но вот эти истории, когда вот действительно возникает вопрос, и насколько вот, возникает вопрос, может ли и правда быть этот, вот эти случаи, такие одиночные случаи, когда сотрудники ФСБ могут прибегать вот к судебной психиатрии и использовать ее в своих целях? Это все-таки какие-то одиночные случаи или все-таки это какая-то уже тенденция по вашим наблюдениям? То есть просто у нас, например, если говорить про Крым, то таких случаев там 1-2 пока что. А если говорить, например, про в целом Россию?
А вы знаете, все начинается с одиночных случаев. Когда в начале 60-х годов в Советском Союзе диссидентов, инакомыслящих начинали сажать в психбольницы, это тоже были единичные случаи. Там был Тарсис, там был Медведев, там были еще какие-то известные имена. А потом это вылилось в систему. Мне кажется, что сейчас происходит нечто подобное. Они пытаются приспособить этот карательный инструмент для своей практики, и заодно посмотреть, как реагирует на это общество, как на это реагирует международное сообщество, да, насколько им это будет позволительно. Вот они это оценивают. И, безусловно, в последнее время эта тенденция нарастает, таких случаев становится все больше. Попыток. Я не скажу, что прямо психбольницы, заполненные политическими инакомыслящими, как это было в советское время, но то, что следственные органы ФСБ, и не только ФСБ, пытаются пустить свои расследования вот по этому пути, по пути карательной психиатрии, да, в праве это называется применение медицинских мер, принудительных мер медицинского характера, вот это совершенно очевидно. Но пока многое зависит еще от психиатров, многое зависит от общества и даже от прессы и от адвокатуры, потому что в России все-таки еще остаются какие-то возможности для сопротивления произволу.
Ну вот вы говорите, многое зависит вот в том числе и от общества. Вот передо мной открыта заметка «Новой газеты». В преддверии 1 сентября 9 красноярских школьников отправили в психиатрические учреждения из-за переписки в соцсети ВКонтакте. Детально стала известна история 14-летней девочки Алены. Операцию по ее помещению в психдиспансер осуществило 24 августа краевое районное управление ФСБ и девочку поместили в психдиспансер, якобы за то, что она когда-то была подписана на паблик ВКонтакте про расстрел в американской школе «Колумбайн». Вот у меня вопрос в связи с этим. Общество, оно как-то реагирует, или все-таки это вот удел пока что каких-то оппозиционных изданий, правозащитников, и, ну, то есть такая тема пока что нишевая и незаметная, в общем, для общества?
Смотрите, и правозащитники, и пресса — это тоже часть общества, это, может быть, самая часть общества, да, вот, и в данном случае ведь это же сработало, их выпустили, по-моему, через неделю, в общем, через какой-то такой незначительный срок, и должен сказать, что они, видите, ФСБ пользуются какими-то случаями, когда у них есть для этого возможность. Вот в данном случае мама этой девочки дала согласие на госпитализацию, это было сделано с ее согласия, а это формально освобождает им руки, как бы снимает с них значительную часть ответственности, родные согласны. Ну, потом, видимо, мать одумалась, и общественная волна поднялась, и девочек освободили. Вот это как раз характеристика того, что еще что-то возможно сделать, если как следует прилагать к этому усилия. Вот передо мной Эдем Смедляев говорил о том, что он ходит туда в психбольницу, и другие адвокаты ходят проведывать его. И это, безусловно, действует на всех, и на врачей, и на следственные органы, на всех, от кого зависит судьба этого человека.
Ну, а вот у меня вопрос. Разве нету других инструментов у сотрудников ФСБ, чтобы там человека посадить или как-то вот повлиять на него? Ну, то есть, когда у ФСБ преследуют определенные цели, или любые методы хороши, получается? Ну, просто как-то получается, что идет определенная степень, ну, как моя такая субъективная точка зрения, девальвация инструментария и возврат, вот, когда начинают копировать старые методы, это в определенной степени, ну, уже теряется, наверное, какие-то смыслы сегодняшние.
Ну, вообще говоря, о наших следственных органах, особенно органов госбезопасности, смысл правоохранительной деятельности, в общем-то, давно утерян. И они используют любые инструменты, которые им пригодны. А посмотрите на широкое распространение пыток, пыточное следствие. Ну, какое это имеет отношение к охране правопорядка? Да, это имеет отношение только к их непосредственной цели добыть показания и засадить человека. Так что у них, для них в этом нету ничего нового. Применение этого инструмента. Они пользуются тем, что возможно. А для них это еще важно по двум причинам. Одна причина – это то, что таким образом можно запугать общество. А террористические цели у российского государства вполне традиционные, да? Запугать общество, чтобы никто не смел пикнуть. Это одно. А другое – это то, что следствие, судебное производство по делам о принудительном лечении в психбольницах, оно имеет упрощенный характер, упрощенный вид. Сами обвиняемые в судопроизводстве достаточно не представлены, они не могут себя защищать, они лишены многих прав. Заключение практически бессрочное, тоже зависит от кураторов и следственных органов. Для них это во многом удобнее, проще, чем вести нормальное следствие, где они должны хоть как-то, но все-таки представлять доказательства и доказывать вину.
Александр, большое спасибо вам за то, что нашли возможность включиться к нам в эфир, и за комментарий. Мы продолжаем наш эфир и говорить про Александра Сизикова. 15 правозащитных организаций потребовали от властей Крыма и России немедленно освободить Александра Сизикова из психиатрической больницы Севастополя. Соответствующее заявление опубликовал Центр прав человека «Змина». Давайте послушаем, как прокомментировал это требование менеджер по международной адвокации Центра прав человека «Змина» Роман Громик.
Елементи того, що ми називаємо каральною психіатрією, а це продовження політики, яка історично асоціюється у людей з сталінськими часами, з Радянським Союзом, коли інакомислення було придушено, в тому числі методами каральної психіатрії, коли проти дисидентів відкривалися справи не кримінальні, а натомість порушувалося питання їх психічного здоров'я. Вони також присутні і в Криму після окупації. Ми спостерігаємо і документуємо цю практику як мінімум 16-го року. Вона, як правило, застосовується проти кримських татар, особливо проти кримських татар, які відкрито не сприймають окупації Кримського півострова, які про це відкрито заявляють. Були вже випадки, коли проходження психіатричної експертизи в кримінальних провадженнях свідомо затягувалося, тобто люди трималися в закритих закладах медичних, які мали за мету спостереження їх психічного стану занадто довго, в тяжких умовах. Випадок Сізикова не є першим, але ті обставини, ті складні обставини, за яких йому таку експертизу призначили, тим більше тривалися цілий місяць, вони замовили звернення правозахисників. Ми прекрасно розуміємо, що медичний заклад, кому він має проходити цю експертизу протягом цілого місяця, не пристосований, він апріорі не може бути пристосований до утримання людей, які є незрячими. У нас є всі причини переживати за те, що Олександр Сізиков, його гідність буде принижена, його право на приватність буде не збережена. І в цілому це не людські умови утримання. Це є покаранням, а не дослідженням його стану здоров'я.
И завершая обсуждение истории Александра Сизикова, отметим, что на помещение его в психиатрическую больницу в Севастополе также отреагировала первая заместитель министра иностранных дел Украины Мине Джапар. Далее цитата из твиттера Джапар. «Российские репрессии в Крыму используют самые жестокие методы КГБ. Оккупанты отправили политзаключенного из Крыма Александра Сизикова, инвалида первой группы, на психологическую экспертизу. Похоже, хотят, сфабриковав приговор о террористической деятельности, отправить его в психушку, а не освободить по состоянию здоровья». Конец цитаты. Аналогичное заявление по этому поводу сделали представительство президента Украины в Крыму. Далее цитата Тамилы Ташевой, заместительницы постоянного представителя президента Украины в Крыму Антона Кореневича. Нередко политические заключенные в Крыму подвергались принудительной психиатрической экспертизе. Среди самых громких случаев принудительное помещение в 2016 году заместителя председателя Меджлиса Ильи Умерова в отделение стационарной судебно-психиатрической экспертизы. Его удалось освободить с помощью массированного политического давления на Российскую Федерацию как со стороны Украины, так и ее международных партнеров. И сегодня Украина будет делать все возможное для того, чтобы спасти Александра Сизикова от карательной психиатрии. Конец цитаты. Мы будем следить за историей Александра Сизикова как минимум в формате новостей. И через несколько секунд мы переходим к другой теме обсуждения нашего утреннего эфира.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытное. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
С вами по-прежнему радио Крым Реалии, и в этой части эфира мы расскажем вам, как резкий рост заболеваемости в странах Европы вынуждает Евросоюз прибегать к повторному локдауну. Вторая волна пандемии коронавируса продолжает бушевать в странах Европы. Из-за роста количества заболевших Франция и Германия ввели ограничения на выход из дома. Германия и Чехия отменили рождественские гуляния и ярмарки. Во все большем количестве стран врачи фиксируют рекорды по числу зараженных COVID-19. А в некоторых регионах больницы уже подходят к 100% заполненности больными. Из-за непрерывного роста числа заражений коронавирусом во многих европейских странах уже отменили традиционные рождественские веселья и ярмарки, в частности в Чехии, где на более чем 12 тысяч новых заразившихся 28-29 октября пришлось более 120 умерших. Франция, в свою очередь, с 30 октября вернулась к режиму общенационального карантина. Он продлится самое меньшее весь ноябрь. Из дома можно будет выйти только на работу, к врачу, за продуктами или на короткую прогулку. Давайте послушаем, как объяснил решение властей президент страны Эммануэль Макрон.
Я осознаю усталость и ощущение бесконечного дня, в котором мы все живем. Мы должны, несмотря ни на что, оставаться едиными и солидарными. Нам важно не попасть в ядовитую ловушку разобщения. Это тяжелый период, который бросает вызов нашей стойкости и нашему единству.
Макрон также заявил, что внутренние границы Евросоюза продолжают оставаться открытыми, внешние по-прежнему закрыты. Во Франции не останавливают заводы, детские сады и школы тоже будут работать. Но руководителям предприятий предписано переводить сотрудников максимально по возможности на дистанционную работу. В Германии также продолжат работу школы и детские сады. Но со 2 ноября в стране на 4 недели вводятся ограничения для граждан и бизнеса. При этом принятые ограничения мягче, чем мартовские, потому их уже окрестили мягким локдауном. Лимит коснется личного общения. Собираться можно под одной крышей и на улице, но группами максимум из 10 человек и максимум из одного-двух домохозяйств. Кафе и рестораны только на вынос, а кинотеатры, театры, бассейны, сауны, фитнес и спа-центры закроются полностью. Косметические студии, массажные салоны работать тоже не будут. А вот парикмахерским работать разрешат. Магазины, в свою очередь, останутся открытыми и не только продовольственные, а и с розничными товарами. При этом они обязаны ограничить количество покупателей, находящихся в помещении одновременно. Богослужений локдаун не коснется, а вот туристической сферы – да. Ночевать в отелях именно с туристической целью будет запрещено. А из советов рекомендательного характера – не осуществлять частные поездки без крайней необходимости. Футбольные матчи будут проходить при пустых трибунах, хотя еще в сентябре их разрешали заполнять на 1/5. До последнего момента правительство Германии пыталось не останавливать социально-экономическую жизнь в стране. Но ситуация с заболеваемостью внесла свои коррективы. Канцлер Ангела Меркель призвала искать новые пути, чтобы переломить рост заболеваемости. Давайте послушаем комментарий, который приводит украинская редакция Deutsche Welle.
Ми повинні діяти зараз, діяти, аби уникнути надзвичайної ситуації в сфері охорони здоров'я нашої країни.
Так называемый мягкий локдаун поддерживает большинство вирусологов и эпидемиологов страны. Эти специалисты считают, что периодически нужно вводить короткие локдауны на 2-3 недели, чтобы избежать коллапса медицинской системы и перегрузки больниц. Противников локдауна в Германии в этот раз больше, чем весной. Это и бизнес, и политики, и отдельные вирусологи. Канцлер Ангела Меркель в своем выступлении раскритиковала противников ограничений. Ее выступление приводит в настоящее время.
Позвольте быть откровенной. Ложь и дезинформация, теории заговора и ненависть вредят не только демократическим дебатам, но и борьбе против коронавируса.
Но не только в Германии ограничения вызвали недовольство. В Чехии из-за большого числа больных коронавирусом с 28 октября введен локдаун. Выходить по ночам на улицу запрещено. Люди должны носить маски, введены ограничения на передвижение. Жители, недовольные этими ограничениями, вышли с протестами на улицы Праги. В день начала ограничений в Чехии государственный праздник. 102-я годовщина образования Чехословакии. Правда, массовых мероприятий в стране и не планировали. Ограничились флажками на трамваях и выступлением президента Милоша Земана по телевизору. Давайте послушаем, что теперь можно и нельзя делать в Чехии.
Люди вышли на улицы вовсе не праздновать день появления Первой Республики. Они протестуют против введенных правительством коронавирусных ограничений. И если неделю назад жителям Чехии запретили выходить куда-либо, кроме работы, продуктовых магазинов и парков, им вообще не стоит покидать свои дома после 9 вечера и до 5 утра. Исключение – выгул собаки в радиусе 500 метров от дома, дорога с работы и на работу и чрезвычайные ситуации. Закрыто все, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости. Люди обязаны носить маски даже на улице. За последние сутки в Чехии зафиксировано более 15 тысяч новых случаев при населении около 10,5 миллионов человек. Это меньше, чем живет в одной Москве.
Чешские военные построили в Праге временный госпиталь и принимают пациентов там. В маленьких городах часто не хватает медиков. Больницы призывают на работу волонтеров. Ищут и доноров плазмы с антителами, рассказывает главный врач больницы в Киеве Любомир Венцл.
В данный момент самая большая наша проблема – недостаток персонала, потому что люди болеют. По мере развития ситуации мы с помощью соцмедиа обратились к публике в регионе, и не только. Мы отправили запросы бывшим коллегам, даже если они ушли на пенсию или в другие сферы несколько лет назад. Попросили их о помощи, если их состояние здоровья позволяет, и множество людей откликнулись.
Прямо сейчас самое важное для Чехии – остановить скорость распространения вируса. При этом страна осталась без министра здравоохранения Романа Примулы, который придумал эти суровые меры и сам же их нарушил в первый же день локдауна. Примулу поймали, когда он выходил ночью без маски из ресторана, который по его же распоряжению должен был быть закрыт. В заведении кроме министра находились и другие высокопоставленные чиновники. Примула упорно отказывался покидать свое кресло, пока ему не нашли замену. Новый министр – детский гематолог из Брно Ян Блатный. На фоне всех ограничений появляется логичный вопрос: сколько еще видов бизнеса не переживет новый локдаун? Ориентироваться в ситуации нужно быстро. И вот украинская служба «Радио Свобода» нашла в Праге один отель только для больных ковид. В Праге одна из 4-звездочных гостиниц в центре города начала принимать особых гостей. Заселяться туда можно только если у вас положительный тест на коронавирус, а все оплаты и обслуживание там проходят бесконтактно. Рецепции как таковой в отеле теперь нет. У входа стоит большой телевизор с веб-камерой, а общение происходит по видеосвязи. Давайте послушаем отрывок из сюжета.
Hello, hi. Ну, ось так виглядає рецепція у цьому готелі. Ніяких контактів, все відбувається через відеозв'язок. Усі деталі ви вирішуєте із працівником готелю дистанційно. Однак ми, як журналісти, привітаємося з ним особисто.
Вітаю вас в нашому готелі. На жаль, рецепції в класичному розумінні у нас вже не існує.
Рецепционист Томаш, несмотря на отсутствие прямого контакта с постояльцами, ходит в полной противовирусной защите – респиратор, щит и перчатки. Считает, что так ему самому спокойнее находиться в отеле, принимающем ковидных больных.
Я бачу людину тут, у себе на планшеті. Переважно гості резервують заздалегідь, і мені лишається лише передати важливу інформацію. Після цього гість може одразу йти в свій номер. Якщо ми отримуємо замовлення, до прикладу, на сніданок, ми готуємо і залишаємо ось на такому столику біля дверей. Коли їжа готова і на місці, ми повідомляємо про це клієнта через телефон.
Вся коммуникация с постояльцами за время проживания с помощью планшета и телефона. Сами же комнаты оборудованы как обычно, чтобы пребывание было комфортным. Там настроено телевидение и стоят игровые видеоприставки. А вот постельное белье больным коронавирусом гостям оставляют сразу на неделю. Томаш объясняет, что службы не заходят в номер, пока клиент там проживает. За первую неделю работы отеля в новом формате им воспользовались 20 человек. Преимущественно это чехи, которые изолируются там, дабы не заразить своих родственников. Но есть и иностранцы. По стечению обстоятельств одним из постояльцев отеля оказался украинец, который приехал на заработки и по приезду сдал позитивный тест на COVID-19.
А сколько в будильнике, где живут, пробывают другие люди? И с метой уникнения, чем неважливо, это мой контакт с почвичами. Я был перемещен в данный отель. Мы спілкуемся через WhatsApp. Я выбираю меню. Если мне хлопцы из ресепшена приносят 3 на день.
Стоит проживание в коронавирусном 4-звездочном отеле 40 евро в сутки. Однако до пандемии цена была вдвое выше. Собственник сети отелей Ярослав Свобода говорит, что ситуация с туристическим потоком в Праге очень сложная, и отели зарабатывают как умеют.
Ситуація із туризмом у Празі зараз дуже критична. Ми нічого не заробляємо, тому ця ідея здалася нам цікавою, і ми вирішили спробувати. Ми запропонували нашому великому персоналу працювати із хворими клієнтами. Бажаючих відгукнулося більше, ніж ми очікували.
Рецепционист Томаш не считает свою работу слишком рискованной. Заразиться коронавирусом не боится, да и еженедельно вместе с коллегами проходит обязательный тест.
Ні, я не боюся. Ми навпаки раді з колегами, що в готелі є хоч хтось. Ще зовсім нещодавно тут було геть порожньо. Тому навпаки, це добре, що є люди, яким ми можемо надавати наші послуги.
Покидать свои апартаменты больным COVID-19 постояльцам запретить, конечно, не могут. Однако большинство из них, по словам персонала, самостоятельны и выходят лишь за едой или к врачу. И последние данные. Великобритания стала 9-й страной мира, в которой число подтвержденных случаев коронавируса превысило 1 000 000. По данным ресурсного центра университета Джонса Хопкинса, по коронавирусу по состоянию на воскресенье в Великобритании было зарегистрировано 1 014 794 случая инфицирования и 46 645 летальных исходов, пишет «Голос Америки». Премьер-министр Борис Джонсон несколько недель сопротивлялся призывам ввести общенациональный локдаун, но в субботу последовал примеру своих коллег во Франции, Германии и Бельгии. Новые ограничения вступят в силу в Англии в четверг и будут действовать в течение месяца. Уэльс объявил локдаун на прошлой неделе, а шотландские лидеры заявили, что в ближайшие дни покажут, сможет ли Шотландия избежать локдауна. Тем не менее, школы, университеты и суды останутся открытыми. Строительная индустрия также продолжит работу. Однако в Второстепенные магазины, пабы и рестораны будут закрыты. Новая волна заболеваемости вынуждает лидеров принимать новые меры для сдерживания эпидемии. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в субботу, что бары, кафе, кинотеатры и спортзалы на значительной части территории страны со вторника будут закрыты. В пятницу Бельгия ввела частичный локдаун для борьбы с пандемией, которая поразила страну сильнее, чем другие страны ЕС. Уровень заражения в Бельгии составил 1600 случаев на 100 тысяч человек. Для сравнения, в Испании и Италии этот показатель более чем в 3 раза ниже. В стране почти не осталось свободных больничных коек. Таким выдалось наше утро. В эфире было радио «Крым Реалии». В студии для вас работал Тарас Ибрагимов и мой коллега Андрей Гевко. Оставайтесь с нами. До новых встреч.